Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня уже не в первый раз философ, публицист Виктор Аксючиц. Добрый день, Виктор.
Здравствуйте, дорогие соотечественники. Здравствуйте, Евгений.
Сегодня мы говорим о книге Виктора Аксючица. Книга фундаментальная, очень важная для творчества нашего сегодняшнего гостя. Книга называется «Под сенью креста». Когда-то, надо сказать, в свое время мы делали целый цикл передач, который так и назывался «Под сенью креста». Это были беседы с Виктором Аксючицем. Но, как ни странно, о самом этом труде мы ничего не говорили. Мы только его избрали в качестве названия всего цикла. Виктор, насколько эта книга для вас важна? «Под сенью креста». И почему такое название? Крест сопровождает жизнь христианина в течение всей его жизни. И вообще, даже и не всегда человек верующий, но начинается с крещения. Человек может быть далек от религии, от религиозных проблем жизни, но и уйдя из жизни, он оказывается под крестом. И, собственно говоря, сам процесс жизни есть процесс несения креста. Важно лишь, чтобы тяжесть этого креста не превышала силы человеческие. Тогда совсем плохо может быть.
Это основной мой труд «Под сенью креста», богословско-философский. Я ведь, как профессиональный философ, знаю и полагаю, что богословские и философские категории, то есть категории об универсальном, о бытии, открывают смыслы каждой конкретных вещей и бытия в целом. Поэтому эти категории являются своего рода ключами, благодаря которым можно раскрывать смыслы на всех других этажах культуры, вплоть до сопромата и деталей машин, то есть вплоть до техники. Книгу я, конечно, начал писать очень давно, в середине 70-х годов. Издал ее в конце 90-х годов. И когда я закончил этот труд, то, что мне там удалось наработать, позволило мне применить и в других сферах, а именно в культуре, в истории. Поэтому я занимался и культурологией, историософией, политологией. И издал на эту тему ряд книг.
Ну вот само название и значимость креста для нас, для нашей жизни. Там целый раздел имеется в книге, который так и называется «Крест и Голгофа, Бога и человека». Почему такое название и почему такое название было выбрано для самого труда?
Вспомним, что христианство отличается от всех мировых религий как самая универсальная и самая возвышенная, самая высокодуховная религия, тем, что она не только синтезирует все предшествующие и современные религиозные и мировую религиозность, но и привносит в мир, дарит человечеству совершенно новые смыслы, которых до того не было. Прежде всего, это представление о трипостасном Боге, ясно, четко выраженное, Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой. И это представление о Бога-человеке, о Боге, воплотившемся в человеке и явившемся нам, людям, здесь в мире, именно как Иисус Христос, Спаситель. Вот этих смыслов двух не было ни в одной другой религии. И эти смыслы основополагающие синтезируют все остальное, и все, что христианство заимствует у других религий, в том числе и в Старом Завете, переосмысливается, наделяет совершенно новым смыслом. И явление Спасителя, сам факт того, что Бог Абсолют, вершитель бытия, создатель бытия, является в мир, в человеке, причем среди низших мира сего, не среди царей, не среди высших, скажем, аристократических кругов общества, он сам по себе меняет все представление о бытии. При этом вспомним, что Спаситель, явившись в мир, ну, представим себе, создавший этот мир может в единое мгновение все изменить в этом мире, потому что он создатель этого мира, но он этого не делает. Главное, что он делает, он несет истину о том, что человек есть, напоминает, человек есть образ и подобие Бога. Он говорит, напоминая ветхозаветные слова, «сказано, вы боги», то есть человек есть малый творец или сотворец Богу.
Созданы по образу и подобию Божьему.
Образ и подобие Божье, конечно же. И, значит, это бытие творится Богом вместе с человеком. И если Господь сам, всемогущий, может в одно мгновение все приостановить в этом мире и изменить, то это будет другое бытие, это будет другой мир. Не тот, который задуман Создателем изначально. Поэтому вспомним, что Спаситель творит чудеса только в исключительном случае – когда кому-то из людей вдруг открывается истина хотя бы на мгновение, что перед ним, перед нами, сам Господь, сам Бог Вселенной, который может сотворить чудо. Вот в ответ на это, в ответ на веру того, что Господь среди нас, Он и творит чудо, только в исключительных случаях. То есть на зов человека дается ответ Бога, Творца. На зов сотворца, находящегося на дне хаоса, в стенании, в грехе, но вдруг в какое-то мгновение, понимающего, что перед ним сам Господь Вселенной, Господь всегда отвечает милостивым чудом и спасением или излечением. Далее вспомним, что Спаситель прожил определенную жизнь, определенную судьбу, и проповедовал, и говорил. И все эти истины изложены в Благовестии, а именно в Евангелии и в книгах Нового Завета. Я почему это все перечисляю? Потому что эти этапы имеют значение для всего бытия. Они смыслообразуют все бытие, и жизнь каждого человека, и жизнь общества в целом. Далее мы видим, что мир сей, то есть общество в большинстве своем, не узнала и не признала в нем Бога. И напомню, что все, без исключения апостолы, и все, кто был близок к Спасителю, не признавали в нем Бога. У них не было сил человеческих признать в нем Бога. И более того, все апостолы предавали Христа, все без исключения, в тот либо в иной момент. Об этом много сюжетов в Новом Завете. И только тогда, когда после распятия и после смерти на кресте Господь воскрес, и только тогда, когда Он явился своим близким, своему окружению, будущим апостолам, в преображенной плоти после смерти, только тогда до них стало доходить истина о том, что с ними рядом был сам Господь Вселенной, сам абсолютный Творец. И то, как мы помним, Фома неверующий, так сказать, выразил общечеловеческое недоверие, общечеловеческое неверие в то, что сам Господь, сам абсолютный Бог может вдруг быть среди нас в образе конкретного человека.
Ну, да, пока персты в рану не вложу, да, до той поры не уверую.
Мало того, и полностью вера им была дарована, и полностью понимание того, что произошло, было даровано в Пятидесятницу, в Духов день, когда на апостолов уже снизошел Дух Святой, и им открылись не только знания многих языков, но открылась главная истина, которую они потом благовествовали. И вот небольшая группа людей разнесла это благовестие, то есть новую весть о новом бытии по всему миру. То есть это богочеловеческий процесс, в котором к немощному, как к каждому немощному человеку, протянута десница Божья, скажем так, с чашей причастия. И как только человек проявляет какую-то активность на это, сразу же он наделяется благодатью либо излечения, либо понимания, либо благовествования дальнейшего, как апостолы. Вот основные смыслы. И в центре всех этих событий, в центре этой судьбы вселенской конкретного человека – Бога-человека, человека Иисуса и Бога Иисуса Христа, крест, распятие. И мы понимаем, что крест является не только центральным символом, но является основным смыслом христианского благовествия. Я прочитаю небольшую цитату из своей книги. «Ныне верующий почти механически осеняет себя крестным знамением, забывая, что при этом происходит в бытии. Между тем, назначение человека – крестонесение». Жизнь, не прекращающаяся распятие, крест и Голгофа, начало и конец сущего, мировая история, кровоточение ран распинаемого Бога. И вспомним, что Спаситель непосредственно обращается несколько раз к своим близким. «Возьмите свой крест и идите за мной. Все, каждый из вас, взявший крест, идет за мной и спасется». Что это значит? Это значит, что вот так же, как Спаситель прожил, как Бога-человек, прочертил линию судьбы и назначение малого Творца в этой жизни. Она заключается в том, что мы все, обладая вечными душами, странники и пришельцы в этом мире, что весь этот мир не создан еще, он только создается, что, по сути, в этом мире господствует князь мира сего, то есть силы мира сего во многом хаотические и агрессивные по отношению к творческому акту Бога. И малый Творец-человек, продолжая Божие творение, берет на себя крест этого творения, крестонесение сотворца Божьего во всех аспектах своей жизни, во всех аспектах бытия. И это крестонесение неизбежно закончится смертью, то есть выходом вечной души из этого мира, но это крестонесение, если оно будет исполнено до конца и вполне, закончится воскресением. и это касается каждого индивидуального человека, и это касается человечества в целом, и это относится к бытию в целом. Вот такая прочерчена линия судьбы. Поэтому я и назвал свою книгу «Под сенью креста». Это означает, что все смыслы и все, что происходит в этом бытии, от самых универсальных и основополагающих смыслов до самых конкретных житейских, могут осознаваться вполне целостно и адекватно только под сенью креста. То есть при понимании того, что крест есть альфа-омега бытия.
И вокруг него вся мировая история ходит, как кто-то из философов сказал.
И вся мировая история, и судьба человечества в целом, и судьба каждого человека – это и есть крестонесение. И вот это крестонесение, бремя креста, оно ведь касается всего жизни. Вечная душа, вечный индивидуальный человеческий дух воплощается и берет на себя бремя плоти. И преображает эту плоть. Приняв плоть, вечная человеческая душа воодухновляется, поднимается вновь к Создателю, к Негу, к Богу. И вот по образу пирамиды. Чем выше точка воодухновления, тем шире основание пирамиды. Пирамиды плоти, которая является бременем для этой вечной души. То есть бремя воплощения – это бремя крестонесения. Бремя воодухновления – это бремя крестонесения. Потому что чем больше человек воплощается в этом мире, где сатана – князь мира сего, тем драматичнее его судьба, тем больше сил мира сего агрессивно восстают и агрессивно сопротивляются этому воодухновлению. Далее. Каждый человек – это индивидуальная душа, которая, приняв земную плоть и образ человека, должна стать личностью, полноценной личностью, вселенской личностью. А это тоже бремя крестонесения. Мы знаем, что образ как бы личности в наибольшей степени явлен в образе, прежде всего, святого. Святых, которые, оставаясь в земной плоти, умели преображать ее настолько, что они иногда выходили из законосообразности, закономерности натуралистического, то есть материального бытия, и могли творить чудеса, которые свидетельствовали о том, что плоть преображена.
Которые в конкретном месте, в конкретное время просто нарушение земных, знакомых нам законов бытия. Но это не отрицает эти законы, просто является чудом. Ну, таково определение чудесного. Виктор, у меня будет такой вопрос. Вот что вас подвигло написать эту книгу? Вы сказали, что много лет над ней работали. И кто ваши учителя, можно сказать, чьи идеи вы развиваете, продолжаете? Потому что ничего на месте не стоит. Поиск истины продолжается все время. Конечно, когда читаешь эту книгу, вспоминаешь и мировых философов, и философов русских, особенно тех, кто жил и творил в начале 20 века, потом в эмиграции. Некоторых вы упоминаете. Были ли такие вот критические стрелы летели в вашу сторону, что вы такую компиляцию сделали философскую? И что вы можете ответить критикам? Потому что я все-таки вижу, что много идей, которые вы сами внесли. И что это за идеи? О чем можете сказать, ну, учитывая краткое эфирное наше время?
Ну, закончу сагу о крестонесении. И вот лично человека обладает искрой Божией. В человеке это прежде всего богоподобная свобода. Творец свободен, творя бытие. И человек, личность человеческая, свободна. И свобода является величайшим бременем крестонесения. Чем более человек проявляет свободу, тем более он выходит из законосообразности мира сего, вводя в мир сей преображенное бытие, новое небо и новую землю. То есть вот то, что вы сказали, чудо. Это не отмена существующей законосообразности натуралистической, а преображение ее. Введение в законосообразность чуда, то есть измерений нового бытия. Так что свобода – это основополагающее в человеке. Человек – творец и сотворец Богу в той степени, в какой он свободен. Но свобода – это величайшее бремя. Проявленная в разнообразных формах, она всегда сопровождается бременем. Она сопровождается сопротивлением всего материального, всего натуралистического, всего, что в бытии. Теперь о самой книге. Ну, я, как и абсолютное большинство молодых людей в Советском Союзе при коммунистическом режиме, прошел все стадии вот этого атеистического воспитания. Октябрята, пионеры, комсомолицы, даже во флоте вступил в КПСС. То есть я был убежденным атеистом и, как я считал, коммунистом. Хотя меня крестили, и семья была верующая, крестьянская семья, и в церковь в детстве водили, и причащали. Но затем, когда я поступил на философский факультет, Я через года полтора сделал для себя величайшее открытие. Оказывается, во всей мировой истории нет ни одного философа-атеиста. Все философы, подлинные философы, настоящие философы, в той или иной степени были людьми, верующими в абсолют, в абсолютную реальность, именно в Бога. И тогда я подумал, поскольку философы, очевидно, не самые глупые люди в мировой культуре, значит, в этом что-то есть, стал изучать. А до этого мне мой дядя, протоиерей Аркадий Станько, который построил собор на Казанской площади, когда я только приехал в Москву, он мне подарил Библию. И когда я стал читать Библию, я, конечно, был сокрушен сразу, потому что Библия – это книга книг. Та книга, смысл в которой можно открывать всю жизнь, читая, читая, читая много раз одни и те же тексты, углубляясь в их смысл бесконечно. И вот, изучая философию и начиная с греков, и особенно полюбившегося мне Платона, его диалоги, особенно его самый такой трудный, можно сказать, и самый глубочайший диалог «Тимей», и читая одновременно Библию, вот у меня вдруг стали созревать смыслы, и явилась концепция, которая и изложена в книге «Под сенью креста». Конечно же, там никакой компиляции вообще нет. Конечно же, в каждой главе там изложено собственное представление. Другое дело, что...
Просто я много ссылок, много цитат
из ссылки, великих. Эти ссылки говорят о том, что все великие так или иначе касались того видения, которое я синтетически сформулировал в своей книге. Они говорили об этом в той или в иной степени ясности. Поэтому я всегда и привлекаю, начиная от отцов и учителей церкви, кончая современной философией и, прежде всего, русской философией, привлекаю эти цитаты, поясняющие. Ну вот я приведу просто один пример. Кстати говоря, книга, когда я ее закончил, она начинается главой «Творение грехопадения», а заканчивается главой «Апокалиптическое эскатологическое». И вдруг я осознал, что вот я, начало книги – это разбор первых трех глав книги «Бытия» Старого Завета, а, соответственно, последняя глава – это «Апокалипсис», чем заканчивается Библия. У меня не было изначально такого плана.
Но понятно, так получилось естественным путем. Да.
Изучая «Бытие» от начала до конца, конечно же, так сказать, этот формат «Бытия» и был повторен, так сказать, в этой книге. И вот первая глава «Творение грехопадения». Обращаю просто на такой интересный факт, внимание. Все книги Старого Завета являются священной книгой христианской Библии, но эти тексты те же, что и в Торе, те же, что в еврейской Библии, но эти тексты совершенно по-иному трактуются. Трактуются в свете благовестия Христа, в свете Нового Завета. Каждый сюжет, в каждой проповеди, когда мы слышим изложение смысла той или иной книги, мы видим, что этот смысл совершенно иной. Кроме первых трех глав книги «Бытия», а именно касающихся темы творения и грехопадения человека. Если мы возьмем христианскую или православную энциклопедию, откроем статью «Грехопадение», прочитаем ее изложение, а затем откроем еврейскую Библию и откроем статью «Грехопадение» и прочитаем изложение, мы увидим, что изложения смыслов практически идентичны. Все другие темы и сюжеты Старого Завета в христианской энциклопедии излагают совершенно по-другому, чем в еврейской, кроме одного, кроме творения и грехопадения человека. Это вопрос, это проблема, одна из проблем, которую я ставлю. Почему это произошло? И что означает это? Естественно, я сейчас это не буду излагать, все это изложено подробно в моей книге, но это никак не компиляция. Это постановка совершенно новой проблемы в христианском богословии.
Виктор, я сразу задам вопрос. Каким образом вы отбирали темы, когда работали над этим фундаментальным трудом? Напоминаю, что в гостях у Благовещения философ и публицист Виктор Аксючиц, мы говорим о его книге «Под сенью креста». Вот София – это очень важная тема и в мировой философии, и в русской философии. Как вот отбирались темы? Ну, книга разбита на главы, естественно, с подразделами определенными. Следовали ли вы какой-то традиции философской? Вообще книга называется книгой личного духовного опыта. Да, это не просто такой философский труд, отвлеченное знание, но пропущено через призму собственной жизни.
Ну да, изначально, конечно же, не было какого-то единого плана. Являлись какие-то при напряженной работе и при напряженном чтении из священных текстов и философских, богословских текстов какие-то озарения импульсивные, которые я пытался как-то зафиксировать. И на каком-то этапе я вдруг обратил внимание, что строится некоторое общее здание.
Некая система.
Ну, я бы не назвал это системой, такой живой, скорее, организм. И каждая проблема, решение каждой проблемы, в свою очередь, ставило вопросы для решения других проблем. И, в свою очередь, открывало возможности для решения других проблем. Вот когда я углубился в изучение творения грехопадения, и для меня встал вопрос, а в чем же основной смысл создания бытия в целом, мира, творения человека, в чем назначение человека, повторю, как образа подобия Божия, как малого Творца и Сотворца. И далее, естественно, исполнение этой миссии Сотворца Божия в мире сем диктовало все остальные темы. Конечно же, главная тема, которую надо было как-то для меня осознать, это Бог Троица. Это вообще трипостасность бытия. И, естественно, это следующая глава. Далее, конечно же, именно и в христианстве, не случайно, в различные века и в русском богословии, в русской философии возникала тема софиологии. И, естественно...
София небесная и земная, вот да, у вас называется.
Отдельная глава. Отдельная глава креста Голгофа Бога и человека. В чем смысл крестонесения Бога, в чем смысл крестонесения человека и в чем смысл крестонесения Бога-человека? Подробнейшим образом разбираешь, и становится много сразу понятно. И вплоть до конкретной жизни. Далее глава, конечно, «Бремя свободы». Это большая глава, которая очень много объясняет, в том числе в нашей конкретной жизни. Естественно, возникает проблема христианской личности. Что значит личность в христианском богословии? Ведь основополагающие, повторяю, смыслы бытия, которые приносят благовестие, оно позволяет по-новому совершенно взглянуть на все и развивать далее представление о христианской личности. Ведь отцы церкви всегда отвечали на исторические вызовы своей эпохи, в том числе на ереси. И, отвечая на них, формировали целый арсенал христианского богословия, христианской философии. И мы должны учиться у отцов церкви не только тем смыслам, которые в завершенном виде они нам передали, но и этой установке творчества. Любое поколение, каждое поколение на каждом своем этапе обязано отвечать на вызовы эпохи. А ответить на вызовы эпохи, то есть ответить на многие вопросы, которые не вставали 2000 лет назад в жизни, просто потому что этих вопросов не было, можно только углубив еще раз и расширив представления христианские, в том числе представления христианской личности.
Виктор, я перебью. Вот немножко мы не затронули предшествующую главу «Бремя свободы». Ведь был период как раз в начале 20 века, когда эта тема чрезвычайно была остра, болезненна, и масса философов писали труды на эту тему, да, и Бердяев, и отец Сергей Булгаков, Флоренский и так далее. Но в начале 90-х Россия тоже оказалась в таком положении, когда эта тема тоже стала болезненной, острой, и по сию пору она остра. Вот это вот бремя свободы. Ведь многие люди не могут с этим бременем справиться, не так ли? Насколько вот, второй мой вопрос, эта книга оказалась востребованной? Была ли какая-то информация от читателей? Может быть, где-то в каких-то учебных заведениях христианских эта книга изучается? Мне кажется, она должна как-то стать шире известной. Тираж не такой большой был у этого труда, но, на мой взгляд, ее каждый ищущий истинный человек должен был бы прочитать.
Ну, дело в том, что я-то разбираю проблемы сами по себе и смыслы сами по себе. Вообще я убежден, что философия – это попытка формулирования смыслов во всем, на что направлен взгляд философа. От универсального бытия до каждой конкретной реальности в жизни.
Но есть прикладная значимость у каждого философского понятия, иногда очень чрезвычайно важно.
Естественно. И есть отражение этого понимания на различных этажах культуры и в различных сферах общества. И, естественно, представление о политической свободе, о социальной свободе – это только частичное отражение понимания свободы как таковой. Я вот просто перечислю в главе «Бремя свободы» ее разделы, которые говорящие говорят сами о себе. Откровение свободы. То есть, как Господь дарует нарождающейся личности свободу и вместе с тем бремя свободы и вместе с тем миссию Сотворца Божия. Источники сущности свободы. Далее, творение свободной личности. Свобода – образ Божий и сущность личности. Благодать Божия – свобода человека. Промысел Божий – свобода человека. Всеведение Божие – свобода человека. Свобода и произвол. Свобода и закон. Свобода и судьба. Свобода в истории и историософии. Свобода личности, внутренние пути свободы и полнота свободы. Вот эти главы говорят о том, что разбирается сущность свободы сама по себе. Это богословский, философский анализ, углубленнейший этих проблем. Конечно же, всем известная фраза «стоим на плечах гигантов». И мировой философии, и святоотеческой литературы, и нашей выдающейся русской религиозной философии богословия XX века. Но вместе с тем нам и мне удается именно поэтому открыть какие-то новые смыслы в этих вечных проблемах. Мне это удалось сделать, но именно потому, что мне это удалось сделать, естественно, это новый язык, это новое понимание, и оно, как это всегда бывает, совершенно непонятно для окружающих. Вспомните бурные 90-е годы, чем тогда, так сказать, все были озабочены. Все занимались самовыживанием, борьбой за существование. Мало кого интересовали вообще философские и богословские проблемы.
Книги поэтому... читать в тот момент многие граждане наши перестали, к сожалению.
Конечно,
тем более такие сложные философские.
Конечно, конечно. И хотя информации стало больше, стала издаваться богословская и философская литература, сами эти проблемы стали интересовать меньше. Когда вышла моя книга в 98 году, она никому не была интересна вообще, практически. То есть она не имела никакого резонанса, за исключением единичных случаев. Конечно же, я благодарен отцу Андрею Кураеву, что он своим талантливым пером написал сокрушительную критику этой книги. Глава, которая представлена этой критикой, называется у него «Аксючиц под тенью оккультизма». Это отдельная проблема, я готов, и я на нее ответил, но вот мой ответ, к сожалению, нигде не публикуется. Это, понимаете, вот как вы сказали, компиляция. Представление компиляции в этой книге можно получить, только пролистав ее по диагонали. И вот также по диагонали просмотрел эту книгу многознающий отец Андрей, не касаясь ни одной проблемы, которая там поставлена. У меня в конце книги есть словарь авторских понятий, где я перечисляю общеупотребимые категории и понятия, богословские, философские, но в своей индивидуальной интерпретации. И, очевидно, вот прочитав только эти понятия, он взял там некоторые из них, например, оккультизм, переселение душ, теософия, антропософия. Он раскритиковал все это и преподал мою книгу как очередной том оккультного знания, связав меня с Блаватской, Штейнером там и многими другими. В то время не сказав того, что подобные терминологии, понятия в моей книге разбираются в главе, которая называется «Источник природы зла». То есть я их разбираю критически.
С точки зрения христианства.
Конечно, конечно. А он преподал это, как будто я утверждаю это как некий позитив. То есть произошла даже некая подмена и так далее, и так далее. Вот единственный отзыв, который был. И отзыв это весьма отрицательный. У меня эта критика и подобная критика только укрепляет в ощущении своей правоты и позволяет мне более глубоко рассматривать проблемы, которые касаются в этой книге. И проблемы, вот закончу перечисление глав. После главы «Христианская личность» идет большая глава «Бремя воплощения» о том, как индивидуальная душа и человечество в целом, цивилизация в целом, культура в целом рассматривается как бремя принятия плоти и преображения плоти. И отсюда возникает очень много смыслов в различных областях человеческого знания. Затем глава «Природа зла», «Источник зла», «Форма зла», «Происхождение зла» и последняя глава «Апокалиптическая», «Эскатологическая», которая заканчивается, ну, скажем, такие разделы: «Через смерть рождение», «Серединное царство», «Рай и ад в земной жизни», «За гранью жизни», «Апокалиптическая смерть», «Эскатологическое рождение», «Воскресение из мертвых», «Время и вечность», «Всеобщее воскресение», «Царство Божие». Да, это как бы общеизвестное понятие. Но если вдуматься в каждую из этих проблем, в каждый из этих вопросов, то, имея груз современного знания, а именно стоя на плечах гигантов, мы можем в каждой этой проблеме открыть новые аспекты, новые глубины, что и пытаюсь сделать.
Такой вопрос. Вот все-таки с момента выхода книги прошло уже 15 лет, и за это время, Виктор, вы бы, если бы отчаяние будет переиздание с дополнениями, делаться что-то дополнили в своей книге или написано на годы вперед, что называется, был сделан взгляд?
Я сам просматриваю эту книгу, вижу, что все главы, которые касаются наиболее универсальных богословских, философских проблем, мне даже там как бы ни одного слова незачем менять. Они как бы даны в законченном, отлитом виде. А если я опускаюсь в какие-то сферы конкретной культуры или истории, то вот эти разделы я переписал. Например, вот есть в главе «Природа зла» такой раздел, который называется «Метафизика зла» у Достоевского. Разбор романа «Преступление и наказание». Конечно же, я его во многом углубил, этот раздел, дополнил, редактировал. Или такой раздел, как «Формы зла. Гибель богов натурализма». Сейчас, кстати говоря, на эту тему пишу книгу целую, а именно о том, что такое научное мировоззрение. То есть вот маленький раздел я расписываю как большую книгу, очень актуальную и очень важную, и так далее, и так далее. Ну, скажем, есть некоторые касания истории, касания некоторых произведений русской литературы. Да, вот эти разделы, они переписаны, углублены.
Такой вопрос вот по поводу последней завершающей части, но русский менталитет, он склонен к эсхатологии, да, и сегодня это модная тема стала, телевидение постоянно как блины печет различные передачи, связанные вот с прогнозом скорой гибели человечества или конкретных частей человечества. Как вы относитесь к вот этим спекуляциям? Потому что уровень осмысления этой сложной темы иногда просто никакой критики не выдерживает. Это какая-то желтая газета, только на экране. Я не буду каналы эти называть, но практически на всех телеканалах за 2012-2011 год хоть одна передача да вышла, связанная с темой, что вот грядет мировая катастрофа. А как вы трактуете апокалипсис? Вот второй мой будет вопрос. Откровение Иоанна Богослова. Потому что много было попыток в мировой истории сделать свои трактовки. Как мы знаем, очень многие философы и писатели обращались к этой теме.
Прежде всего, я ввожу различия в категории апокалипсиса и эсхатологии. Обычно эти понятия смешиваются. Они как бы обозначают одну и ту же реальность. В моем представлении апокалипсис – это описание конца мира сего при рождении нового бытия. Ну вот гениальный Платон об этом еще говорил когда-то. Гончар опускает в свои руки бесформенную массу глины, которая себя представляет хаос, и начинает творить из этого, и вдруг появляется новое бытие откуда-то. Прекрасная ваза. То есть творец созидает из хаоса некий новый образ и воплощает его в реальности, вот в конкретной глине. Вот в моем представлении... Я мог бы сказать так, такой образ, что люди, личности, являются пальцами на деснице Творца бытия, опущенного в мировую плоть. Только мировая плоть – это не глина, а это одновременно огненная лава по температуре и одновременно какой-нибудь, скажем, базальт по сопротивляемости крепости. То есть это окровавленные пальцы, потому что творить новое бытие – Творцом из хаоса – это одновременно муки и страдания. И это одновременно смерть, это крест, это бремя крестонесения. И это неизбежно заканчивается всегда смертью творящего и конкретных субъектов, и бытия в целом, мира сего. Другой образ в апокалипсисе, о нем говорится. Представим себе, что происходит в момент нарождения человека в бытии. Сначала семя в организме матери, затем это семя развивается. И плод что из себя представляет? Это некий организм, соединенный с организмом матери. Но этот организм себе представляет что? Сам плод, пуповину связывающую с матерью, околоплодные воды, материнское тело. То есть все вместе примерно 30% – это только сам плод. А все остальное как бы система, структура его обслуживающая. И вот в момент рождения что происходит? В момент рождения умирает большая часть этого организма. Исходят воды околоплодные, материнское тело погибает, погибает пуповина. А связь с бытием этого плода через пуповину прекращается. И, так сказать, прорывается в бытие новый организм через муку и страдания, через смерть старого, того, что было самым главным внутри плода. Внутри организма матери. И на рождение нового. Вздох огненного воздухом после того, когда в комфортных условиях зародыш питался и получал все через пуповину в защищенном организме матери. То есть это рождение является одновременно смертью старого при нарождении нового бытия, нового существования. Вот этот образ показывает, что и мир в целом, как и человек, каждый человек в отдельности, проходит такие стадии. Мир в целом, тот, который есть сейчас, большая часть его сгорит, уйдет в небытие. Оно не главное для нового бытия. Оно приуготовительное. Оно подготовительное. Это некие этапы совершенствования и выхода в новое бытие. И вот эсхатология описывает, вернее, апокалипсис описывает, сосредоточен прежде всего на описании смерти всего старого при рождении нового бытия. А эсхатология – это попытка из этого бытия через преграду смерти попытаться увидеть всполохи, образы нового бытия и как-то их описать. И что мы знаем? Вот потому, что нам дано знать в этом мире. Мы знаем, что действительно многое погибнет, многое сгорит, но явится некое обновленное бытие, как сказано в Благовестии, новое небо и новая земля и новый человек у престола Творца. Новая преображенная личность, явленная во всей полноте преображенной плоти. Вот примерный абрис того, что описываю в эсхатологии апокалипсиса. То есть, когда это произойдет, может ли знать что-либо об этом плод внутри материнского тела? Конечно же, нет. Он еще не настолько самосознающий субъект, чтобы понимать это. Все процессы зависят не от него, а от уже всего предшествующего, от заведенного, от уже сложившейся закономерности, которая задана предшествующим бытием его, его матери, человечества в целом. Так ведь? И вот мы можем все тоже сказать о бытии, и Спаситель сам говорил. Сроков никто не знает. Мы видим, что в человеческой истории периодически повторяются такие расширения, людей вдруг обуревает алармистские настроения. То есть настроение...
Перед катастроф социальных кризисов это так происходит, вот, как правило. Когда все нестабильно и неспокойно, и психическое здоровье у нации тоже снижается. Это мы наблюдаем сегодня, в сегодняшней
России. Конечно, вы совершенно правы.
Психическое здоровье просто очень тяжелое.
То есть рост такого рода алармистских представлений, представлений о том, что вот сейчас немедленно наступит конец света, он прежде всего говорит о болезненном состоянии общества и человечества в целом. Но самое-то главное, история показывает, что эти настроения свидетельствуют о том, что происходит конец существующей формы цивилизации. Она умирает, обвешалые формы нападают. И внутри ее рождается новая форма цивилизации. То есть косвенным образом вот эти настроения свидетельствуют не о конце бытия в целом, а о конце формы человеческого существования, то есть человеческой цивилизации в данный конкретный момент и наступлении новой формы цивилизации.
В завершении разговора, эфирное наше время, к сожалению, ограничено. У меня будет два вопроса. Виктор, как вот в наше-то время трудное вам удается писать, заниматься философским творчеством? Я вообще, честно говоря, скажу нашим радиослушателям, не припоминаю других религиозных философов русских, сегодня живущих, творящих в России, хотя наверняка они существуют, но Виктор все-таки очень часто выпускает новые работы, и мы обсуждали «Миссия России», фундаментальный труд, и те книги, которые вышли уже в другом формате немножко на основе «Миссии России». Над чем вы сейчас работаете? Что вам помогает заниматься философским творчеством?
Ну, как я себя сознаю с тех пор, когда я себя сознаю, я прежде всего философ. Мне дан некий Божий дар, и этот дар является моей миссией, моим назначением. Я философствую только потому, что я не философствовать не могу. Это мой образ жизни, это мой образ понимания. Так же, как поэт пишет свои стихи не для чего, не для кого-то, а потому что он не может не писать, правда ведь? Так же, как композитор. Понятно, что я, как всякий живой человек, я очень люблю свою семью, своих детей, и я этим озабочен, и этим занимаюсь. Я люблю свое отечество, я люблю свою цивилизацию, культуру, и тоже этим занимаюсь, в том числе вот и в политологии, и в конкретной политике. Но больше всего на свете я люблю и занимаюсь именно философией и богословием. И какие бы условия жизни вокруг меня не были бы, какие бы эпохи я ни проживал, во всякий данный момент, меня интересует прежде всего это творческое призвание и его исполнение. В данный момент у меня в планах еще несколько книг, и сейчас я больше всего работаю над книгой, которая не имеет еще пока, но, может быть, она будет называться «Гибель богов натурализма», как я сказал, о научном мировоззрении, господствующем мировоззрении современной научно-технической, технотронной, как угодно, там, потребительской цивилизации. Как это мировоззрение, наделив человечество многими дарами материальными, научными, вместе с тем ведет человечество к гибели. И как можно этого избежать? Вот как бы кратко об этом. Я этим занимаюсь не потому, что у меня какой-то заказ или кто-то меня попросил, потому что меня этот вопрос самого интересует. Я без этого не могу понять вообще, в чем я живу, какую землю и какую жизнь мы оставим своим детям. Вот я оставлю своим детям и внукам. Я занимаюсь потому, что это вызов эпохи, вызов времени, обращенный в том числе непосредственно ко мне.
Да, и кто-то должен об этом думать, кто-то должен писать книги, потому что через мыслителей, через поэтов, через писателей, через музыкантов, через композиторов все-таки общество себя как-то осознает и какой-то вектор дальнейшего развития может увидеть. Ну и последний вопрос, просьба коротко ответить на него. В свое время мы записали эфир, посвященный планам вашим, Виктор, создания христианской партии. Народная партия большинства, по-моему, такое название было выбрано. Но уже прошло довольно много времени. В какой стадии решения вопроса некоторые вот партии у нас за это время смогли учредиться, провели учредительные конференции. Что вот с вашим проектом, так назовем его, происходит на сегодняшний момент? Напоминаю нашим радиослушателям, что Виктор Аксёвич в свое время был основателем РХДД, Российского христианско-демократического движения. К сожалению, оно было уничтожено, разогнано в 90-е годы.
Напомню, что основным вызовом эпохальным конца 80-х годов был уход России от коммунистического тоталитарного богоборческого режима. И, отвечая на этот вызов в политической сфере, я был инициатором создания Российского христианского демократического движения. И, выполняя программу нашей партии, много добились. Как вы помните, мы стали народными депутатами России, создали комитет по свободе совести, возглавили его, написали закон о свободе вероисповеданий, добились его принятия. И этим законом была раскрепощена религиозная жизнь в стране во всех его аспектах. И, в частности, вот день Рождества Христова еще при коммунистическом режиме в 90-м году был учрежден как выходной день. Затем произошло то, что произошло. После расстрела 93-го года фактически нашу партию разрушили и уничтожили. Но сейчас наступил новая эпоха, новый эпохальный вызов. Какой? Он заключается в том, что заканчивается переходный период. Россия в поисках себя. Мы все в поисках идентичности социальной, общественной, государственной, культурной, цивилизационной. Какую Россию мы будем строить? Проблемы новой России, нового бытия России. Это новый вызов, в том числе и политический. Сейчас мы вновь инициируем создание христианской партии. Поскольку нельзя по нынешним законам называть по религиозному признаку, мы предварительно назвали ее так, как вот вы сказали, Народная партия большинства. На сегодняшний день мы с большим трудом набираем людей, потому что, к сожалению, православная общественность очень апатично относится к политике. И с еще большим трудом ищем и набираем средства, потому что в нынешних условиях для создания и функционирования партии нужны большие финансовые ресурсы. В 90-е годы я был человеком состоятельным, богатым и фактически сам содержал на собственные индивидуальные деньги и партию, газету, журнал. Многие храмы восстанавливали, христианские театры, многое другое. Вот сейчас у нас этого всего нету, но мы стараемся, сами тоже ведем некие предпринимательские проекты, стараясь заработать финансовые ресурсы, в том числе на эту деятельность. Но самое главное, я хотел бы обратиться к нашим братьям, крестьянам. Нужно понять, что если мы отказываемся, покидаем поле политическое, то это поле занимают наши противники. Если мы отказываемся от общеизвестных методологий, методов и форм политической деятельности, а именно партийное создание партии, то это значит, что против нас выступает враждебная, организованная, мощная сила. Хотим ли мы оставить Россию на то, чтобы наши противники терзали ее в политической сфере? Если нет, то мы должны консолидироваться, в том числе и в политической борьбе, в том числе и в создании форм ее, а именно политических партий.
Спасибо. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. И да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в гостях у Благовещения был сегодня философ-публицист Виктор Аксёвичец. Мы говорили о его фундаментальной работе «Под сенью креста». Спасибо всем и до новых встреч в эфире.